Что почитать?
Рубрика, собственно, будет, наверное, не только о том, что почитать, о чем и как поговорить. В нашей студии психолог Юлия Ларина, член профессиональной ассоциации детских аналитических психологов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о книге Юлии «Когда тебе бывает одиноко», и мы будем говорить также и о том, когда бывает одиноко. Да? Начнем, наверное, с этого. Детях, я так анонсировала, и Андрей, мы анонсировали в начале первого часа нашей программы о том, что мы будем говорить о детях и подростках, которые оказались в сложной ситуации. О детях и подростках можно ли их объединить в единое целое? Или стоит говорить о детях и стоит говорить отдельно о подростках?
Когда мы говорим о чувствах, то мы можем объединить и детей, и подростков. Да, потому что и те, и другие переживают, чувствуют и нуждаются в поддержке в этих вопросах. И когда мы будем обсуждать, чувствуют ли дети одиночество, наверное, мы будем обращаться не только к тем детям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, но и вообще о том, что переживают дети сейчас.
А вот сложные жизненные обстоятельства, мы опять же говорили о том, что это может быть конфликт, это может быть разрыв, это может быть ссора, это может быть разлука и еще какие-то вещи, это может быть ужас в телевизоре или за окном, связанный с войной. Да? А это может быть какие-то внутренние еще вещи, которые мы не воспринимаем как ужас, а маленький человек воспринимает.
Да. И про что важно помнить, что дети, они очень крепкие, и они со многими вещами, правда, хорошо справляются. Но хорошо справляются тогда, когда есть рядом тот, на кого они могут опереться. И вот весь ужас происходящего заключается в том, что те взрослые, которые, в общем-то, во всех других ситуациях могли бы быть надежной опорой, да, таковыми сейчас не очень являются, потому что они захвачены своими чувствами, своими переживаниями, они вынуждены решать вопросы, связанные с выживанием, и не очень-то готовы сейчас взаимодействовать с чувствами ребенка. Вот почему эта ситуация нынешняя такая сложная и отличается от всего остального.
Если вернуться к вашей книге, она называется «Когда тебе одиноко», да? И она для чего? Для чтения самим подросткам или еще, может быть, тем, кто рядом, тоже ее стоит почитать?
Вот это прекрасный вопрос.
И про себя или вслух?
И это прекрасный вопрос. Вот мы сейчас с коллегами, друзьями, детскими психологами, просто заинтересованными людьми на этот вопрос пытаемся ответить. Собственно, для кого эта книга? Потому что изначальная идея была, конечно, для ребенка. Вторая идея была для использования в детских кабинетах детскими специалистами. Третья идея была для чтения дома. И книга особенная в том смысле, что ну, вот мы о ней думаем как одной из многих. Да, и мы целую серию организовали «Книга для разговоров». И вот в этой фразе «Книга для разговоров» и спрятался первый секрет. Книга не для того, чтобы почитать, потому что там сюжета нет. Книга для того, чтобы поговорить. Это вот такая самая большая сложность обычно для родителей. Им очень сложно бывает начать разговор с ребенком, особенно про чувства ребенка.
А книжку принесли с собой?
Нет, конечно.
Ну почему, конечно? Вы не рассчитывали, что встретите здесь родителей.
Или читающих людей.
Как жаль, я готова прийти еще раз и принести, и пригласить на презентацию. Вот она будет в Мастерском арсенале 24 числа.
24-го, 14:00.
Это воскресенье, да.
Хороший день. Юлия, я почему? Я всегда люблю держать в руках книгу раз, во-первых, чтобы увидеть, а есть ли там картинки? Есть?
Про картинки скажу. Картинки — это особенная
история. И, во-вторых, меня в свое время учили, говорят, вот ты... Да, а книга толстая или как?
Нет.
Нет.
Ну, это тоже хорошо.
Это же хорошо.
Ну,
да.
Не знаю, не знаю. Вот меня учили, если видишь толстую книгу, роман, например, то ты не начинай его читать сначала, ты загляни в конец и по последней фразе или абзацу определи, стоит ли его читать. Так вот, какая последняя фраза вашей книги?
Ты всегда можешь поговорить об этом с тем, кому доверяешь.
Пожалуй, я бы почитал эту книгу.
Про картинки.
Про картинки. Картинки рисовала удивительная художница, у которой большой опыт работы с детьми, которую как-то очень тонко почувствовала и поймала. Зовут ее Марина Марчук. И она нарисовала необычайно теплые иллюстрации. Это все отмечают. Это такого рода иллюстрации, которые хочется долго-долго рассматривать, потому что в них очень много подробностей. Она выбрала такой стиль свой особенный и внесла удивительную метафору, которая нас всех очень тронула. Поскольку книга посвящена теме одиночества. А одиночество мы ощущаем тогда, когда нам кажется, что наши внутренние связи разорваны, да, мы не чувствуем контакт, то вот эту метафору она изобразила в виде ниточки, которая вот как красная ниточка через все странички книги протянулась. И дети, которые эту книгу почитали, они очень здорово эту метафору подхватили. И многие, ну, по крайней мере, у меня в кабинете начали про это говорить. Это как та ниточка, которая порвалась. То есть метафора начала работать.
У вас в кабинете они были по одному, по двое или все вместе?
Индивидуально работали.
Индивидуально работали.
Да, да.
Вы говорили о том, что родителям сложно начать разговор, да и любым взрослым, наверное, не только родителям. А есть какие-то формулы проверенные, как начать разговор сложный?
Очень важно увидеть готовность ребенка к этому разговору. Дети редко, когда говорят: «Мама или папа, давай поговорим». Они, как правило, это показывают поведением, какими-то действиями, на которые, в общем, чуткие родители реагируют. Но изначально для того, чтобы этот разговор состоялся, очень важно, чтобы взрослый внутри себя позволил жить такой идеей, да, что мой ребенок может чувствовать разное, и одиночество в том числе. Потому что, когда я разговаривала с родителями, многие говорили: «Мой ребенок, да ну вы что, какое одиночество?»
Они забыли, как они были детьми.
Да.
Когда... Юля, а почему вы говорите «взрослый», а не «взрослая» или «не взрослые»?
Вообще о человеке. Мужчина, женщина, неважно, взрослый, да, взрослый человек, родитель.
Вот, ну, в этом смысле вот украинский язык отличается от русского.
Феминитивами, ну, как... да?
Нет, даже не так, потому что в украинском-то людина, то есть человек женского рода. Да,
да, и вы бы сказали доросла,
да.
Доросла. И мы бы тоже задали такой вопрос, почему сразу мама? А папа ведь тоже может быть?
Взрослый, конечно, в первую очередь взрослый.
Юлия Ларина, детский психолог, член профессиональной ассоциации детских аналитических психологов, в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». И все, что вы сейчас услышали, может быть, чего-то недослышали, хотите убедиться, что услышали правильно, узнать. Ну, мы об этом еще скажем, но тем не менее проверить, а правильно ли вы запомнили день и время представления книжки «Когда тебе бывает одиноко» в Мистецком арсенале, в книжном арсенале уже в скорости на нашем сайте romanskiradio.org. Возвращаемся, не откладывая там в долгий ящик, как говорится. Так когда же там презентация вашей книжки и где?
В Мистецком арсенале в воскресенье 24 апреля в 14:00. Всех приглашаем, кому хочется послушать, задать вопросы детскому психологу, пообщаться с художником, встретиться с издателем. Да, как раз в этом пространстве это можно будет.
Юлия, вот вы сказали,
сделать.
Мол, дети не так часто или редко говорят родителям: «Давай поговорим». Но дети очень часто говорят: «Папа или мама, расскажи».
Да.
Вот что здесь? Насколько это «расскажи» может быть посылом к «давай поговорим»?
Дети очень любят слушать истории. Они очень любят слушать о себе. И они очень любят слушать о родителях. И это такая точка входа в отношениях. Если удается ее подхватить, это момент необычайной близости. И бывают периоды, когда детям просто жизненно важно, чтобы кто-то постоянно для них восстанавливал их историю. Особенно в контексте той темы, которая сегодня звучала в вашем эфире. Дети, у которых произошли вот такие обрывы, которые вынуждены были переехать, да, нуждаются в том, чтобы кто-то хранил их историю в фотографиях, в памяти, в семейных таких вот рассказах, ритуалах и вечерах. Да, это важно для них делать. И в книге эта идея тоже есть, да, как эту связь можно восстановить с помощью воспоминаний. Как можно сделать сундучок, в котором эти воспоминания будут храниться, как можно сделать альбомчик, к которому можно обращаться. Это очень такие простые и, в общем-то, весьма расхожие рекомендации, но они себя очень хорошо зарекомендовали в детской работе. И сейчас это особенно уместно.
А мы говорим о взрослых, да, мы говорим о том, что родители или взрослые не знают, как поговорить, как начать разговор. Если нас слушают дети или подростки, которые уже чувствуют себя достаточно взрослыми и самостоятельными для того, чтобы управлять своей жизнью и поговорить с теми людьми, с которыми бы им хотелось, им что нужно делать в этой ситуации?
Осмелиться. Это очень важно, это очень трудно. Одно из моих мест работы — это школа. И вот это напряжение первой встречи, которую дети приносят, оно необычайное. вот переступить порог и задать
вопрос. Вот это ощущение иерархии, которое вот формируется с самого детства, и того, что ты не можешь быть инициатором серьезного разговора, ты ждешь, пока это там тетка или дядька к тебе обратится и спросит твое мнение.
Догонит и спасет, да.
Ну да, да. Это идет от этого?
Это во многом идет от того, насколько установились доверительные отношения с окружающим миром. Да, если ребенок миру доверяет, то он в нужный момент обращается за помощью достаточно спокойно. Но это редкий случай.
А изменилась ли и повлияла ли вот ситуация, в которой сейчас оказались, да, наверное, тысячи, да, можно сказать, детей украинских в связи с войной? У кого-то родители воюют, у кого-то кто-то переселенец mm-hmm. потерял дом и вынужден был переехать, mm-hmm. менять всю и школу, и дом, и новое знакомство. Влияет ли это на доверие? То есть уменьшает ли это доверие?
Да. Это вообще совершенно особенный случай. Вот то, что мы сейчас переживаем, это особенная ситуация. И работать с ней нужно по-другому, не так, как со всеми другими ситуациями. Да? Там, это категория детей, которые нуждаются в том, чтобы помощь пришла к ним. Сами они не обращаются. И взрослые точно так же. Да? Они не могут найти в себе силы, чтобы обратиться за помощью в большей своей части квалифицированным специалистам или в организованные центры, которых на сегодняшний момент уже много.
Может быть, стоит проговорить, какие, да? Кто-то может услышать, опять же, переслушать.
Вот я думаю, что да. Одна из причин — это то, что, наверное, не все, ну, далеко не все знают о том, что они могут обратиться за помощью.
И не очень... вот с одной стороны, есть очень много информации, куда можно прийти, но туда доходят единицы. Я говорю вот о психологической помощи, да, не то, что связано с бытовыми какими-то
так,
вопросами.
Именно об этом.
Да, там все происходит. Вот из такого очень... Есть такой очень крупный проект, это психологический реабилитационный центр, который открылся при Киево-Могилянской академии при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ, и они запустили такой многоуровневый и очень интересный проект. То есть они работают и на местах, здесь есть базы в Киеве, на Печерске, и они работают в регионах, квалифицированные специалисты выезжают туда и обучают всех взрослых, готовых работать с детьми. Очень простым механизмом саморегуляции. И когда мы уже сотрудничали, общались с вот этими обученными людьми, мы начинали понимать, насколько для них это ресурсно. Вот как они собрались, как они мобилизировались, и как хорошо они могут работать там в достаточно сложных условиях.
Юлия, вы говорите «мы». Мы — это вы, художница, или это объединение психологов?
Мы детские психологи, да, у меня в этом смысле профессиональная идентичность. Я член детской организации, и я знаю всех тех, кто этим проектом занимается.
Вы член профессиональной ассоциации детских аналитических психологов или член детской организации?
Детских аналитических психологов, ПАДАП.
Но уже другая идентичность тоже появляется. С детьми, да? С детьми тоже иногда появляется идентичность,
конечно,
если много работаешь с этим, да? Потому что тоже там прозвучало слово детских.
Да.
А вы говорите, готовых работать. И насколько, как определяется эта готовность? Вот, ну, есть же много педагоги, социальные работники, люди, которые никогда с этим не сталкивались, и, может быть, части из них, это вот как это не прискорбно, но совершенно неинтересно. Они привыкли вот работать, как работали, и все.
Мне кажется, в этом смысле честность с самим собой — это важный фактор. Любая волонтерская деятельность, да, она должна быть очень взвешенной. Невозможно волонтерить 24 часа в сутки. Для этого нужно выделить то небольшое количество времени, которое ты можешь посвятить этому проекту. Точно так же там социальной работе и так далее. Если человек чувствует, что он не может этим заниматься, и не стоит. Да, это очень по-честному.
Хорошо. Вот есть книжка «Когда тебе бывает одиноко», но она, как мы узнали, не очень толстая. Мы ее там быстро прочитали,
да,
запомнили, нам понравилось. Ну, прочитали мы ее второй, третий раз, но потом уже знаем ее практически на память. А какие другие книжки стоит читать? Нам, про себя и вслух детям.
И вслух детям.
Да.
Читать классику — это совершенно точно.
А что вы понимаете под классикой, Юлия Ларина?
Я очень люблю детскую литературу, на которой выросла сама.
Рассказывайте. Я Оливера... А я вам расскажу,
да,
на чем
сама
вырос я. А может
я
быть,
люблю
Татьяна
Оливера
нам...
Твиста, ага, я люблю Винни-Пуха, я люблю Мэри Поппинс, я люблю историю про Поллианну. вот все те детские истории, в которых ребенок, читатель, да, может идентифицироваться с главным героем и путешествовать с ним по всем его жизненным перипетиям. И
снова идет его.
Да.
Потому что ребенок. Потому что ребенок.
Анедотина. Ну хорошо, я тогда поделюсь с вами, что это Селден Нестайко и Робинзон Кукурузо и Яворень. Кроме того, призабытый сейчас, но, по-моему, очень интересный был такой детский писатель Ефим Чиповецкий, «Непоседа Мякиш» или «Мякиш и не так», Карлсон, который живет на крыше, в великолепном украинском переводе Ольги Синюк, Йозеф Лада и его сказки про Бубочка и Водяника, вот, ну и так далее. А Татьяна Трощинская?
Это были сказки в разных вариациях, разных народов, включительно с... африканскими.
Ой, да. Там было про колебасу, правда?
И про жабку с мышкой, но там было много, да.
А мои вот внуки сейчас, я смотрю, им очень нравится Сашко Дерманский и Чудовисько, и там некоторые другие.
И Кроссовисько.
Вот, да, и Кроссовисько.
Просто моему сыну тоже.
Из более современных, не только тех, на которых мы с вами росли, а росли мы явно... совсем другое, да, в разное время. Я этак лет на 30 раньше рос, да.
Я вот для себя на днях открыла истории. Мне кажется, что это датская писательница. Сейчас сижу, отчаянно вспоминаю имя, но очень хорошо помню название ее книг. «Папа, мама, 8 детей и грузовик».
Это, по-моему, Астрид Линдгрен.
Нет, там...
Сейчас мы это узнаем.
Не она, но мы можем посмотреть.
К концу этого часа
мы это уточним.
Да.
И вторая... И там вот огромное количество историй, связанных с жизнью этой огромной семьи. Там 8 детей. И непростая жизненная ситуация, исходя из этого. И они совершенно чудно с ней справляются.
И знаете, у меня в детстве был диафильм «Папа, мама».
Анна Вестли.
Вот, точно. Анна Вестли.
Анна
точно.
Вестли.
Точно.
«Папа, мама, 8 детей и грузовик».
Анне Катрине Вестли. Да, очень хорошая штука, на самом деле, как у них этот грузовик угнали, как они по нему тосковали, как по члену семьи, как они его нашли, как были очень и очень рады. Юлия Ларина, детский психолог в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс». А кому интересно не только услышать, но и увидеть Юлию, они могут ее увидеть, кроме как, конечно, ее фото на нашем сайте громадскийрадио.орг, 24 апреля в Мистецькому арсенале в 14:00 представление или презентация, как нынче любят говорить, книги «Когда тебе бывает одиноко». Возвращаясь к этой книге, я ставлю знак вопроса в конце ее названия. И, ну, тебе тут не будет иметь в виду Юлию Ларину или Татьяну Трощинскую или даже Андрея Куликова. Если возможно определить степень одиночества, когда бывает наиболее одиноко?
Когда очень обидно, когда поссорился, когда перебрался куда-то, когда такой конфликт, содержание которого ты не понимаешь. То есть в любой ситуации, когда ребенок ощущает угрозу связи. Ведь что происходит в момент конфликта матери и ребенка? Почему они так истошно плачут, дети? Они плачут именно потому, что им очень страшно, что их в этот момент, да, не любят, что в этот момент разорвались отношения. Это же самая первая рекомендация. Это сначала ребенка успокоить, а потом сказать ему все, что вы хотите ему сказать. Потому что в момент угрозы связи дети не слышат ни обращенные к ним речи, ничего, ни содержания этой речи.
А взрослые. Вот мы сказали ребенку то, что мы считаем нужным сказать. Может быть, это вопрос даже риторический, но тем не менее, ребенок же что-то говорит в ответ.
И начинается аффект.
Да, но с нашей точки зрения говорит нечто очень наивное или просто, извините за выражение, глупое, да. Насколько мы должны, ну, не то чтобы идти навстречу, а слушаться ребенка.
А вот маркером, очень важным маркером во всех этих процессах будут чувства самого родителя. Вот то, что родитель чувствует в этот момент, это очень важно, потому что кроме того, что он чувствует...
И родительница.
И родительница, да, и мама, и папа, или любой взрослый. То, что человек, находящийся в конфликте с ребенком, чувствует в этот момент, связано и с его собственными ощущениями, и с чувствами ребенка. И часто вот эта ярость, которую родители испытывают в момент конфликта, да, это ярость ребенка, они ее просто хорошо ощущают. И тогда за вот этим ощущением нужно идти и понимать, что происходит с тем, кто стоит напротив и рыдает.
Татьяна, можно я еще воспользуюсь тем, что да. я здесь в студии?
Да. Да.
Ну ладно. Родители, мама, папа, слушайте, но дедушки, бабушки, я как дед, насколько, ну да, насколько да. мне полезна ваша книга? Мне... Моя-то дочь уже взрослая, у нее своих там...
У книги есть такая особенность, у нее нет содержания, там нет истории, да, в классическом понимании этого слова, где есть завязка, некое развитие, там, кульминация и так далее. В ней есть... большое количество метафор, которые нанизываются одна на другую и расширяются вот этими совершенно дивными и очень теплыми рисунками. Метафоры, посвященные идее связи, да, состоянию, когда она разорвана, и пониманию того, что она может так ощущаться, но она все равно сохраняется. И метафоры вот как бусинки нанизываются одна на другую. И это тот механизм, который помогает ребенку совладать со своими ощущениями, да, потому что они как-то начинают для него называться. Они начинают обретать тело хоть какое-то, да, про это хоть как-то становится возможным говорить. Метафоры очень разные для того, чтобы попасть, ну, вот в разный возраст, в разные состояния. Социальные, разные состояния и так далее, но они все понятны ребенку, потому что они еще из культурного пласта взяты в том числе.
Ну, неужели всем детям понятно?
Да, совершенно, совершенно точно всем. Да, и если говорить о роли дедушки в этом процессе, то...
Деда.
Вот, то вот этот вот механизм — это приглашение продуцировать свои собственные метафоры из своего собственного опыта, из своего собственного детства. Да, то есть книга — такая канва, что называется, для того, чтобы вот была какая-то опора вот у этой разговаривающей пары или тройки, или группы. Да, смотря как с этой книгой обращаться, для того,
или
чтобы...
у папы, мамы, восьми детей и
даже грузовика. Потому что грузовику там всегда в этой истории есть что сказать. Он важное место занимает. Вот. Вот так эта книга выглядит. Да, поэтому она...
Так она, я бы сказал, чувствуется. Как она выглядит, мы можем увидеть 24 апреля в 14:00 в Мистецком арсенале, где будет презентация этой книги. Но, к сожалению, Юлия Ларина не принесла нам в студию эту книжку, поэтому на сайте громадскийрадиокрапка.орг пока что вы не увидите, как выглядит эта книга.